Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию запись беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о трезвости и трезвении.
Ну, знаете, вот первое, о чем мне бы хотелось сейчас сказать, это о той, как мне кажется, и вы сейчас, конечно, все протестуете, то, что я буду говорить, о той, как мне кажется, ошибке, которую мы иногда допускаем в нашей работе. Почему-то мы решили, что когда мы боремся за трезвость, то подразумеваем обязательно полное непринятие алкогольных напитков. Мне кажется, что здесь мы допускаем ошибку. И в чем дело? Есть две категории людей, по отношению к которым должна быть направлена наша деятельность. Одна категория людей, которые пьют и крепко пьют. И к ним должны быть принимаемы одни меры. К ним должны быть направлены одни слова, одни требования. Есть люди, которые сейчас находятся, как мы бы сказали, в вполне нормальном состоянии, но которые могут пойти и по дорожке пьянства, а могут и вести вполне нормальный образ жизни. К ним нужны другие слова и другие способы, другие подходы. В отношении первых, которые уже можем мы назвать людьми болящими, здесь очень возможно, что довольно часто приходится, наверное, применять и такие методы, которые применялись в истории, тот же праведный Кронштадтский и другие, приходилось так даже поступать по отношению к людям, которые хотели бы избавиться от своего недуга, но не в состоянии. Давали даже подчас клятвенные обещания перед крестом и Евангелием никогда больше не принимать этого зеленого змея. Других средств уже не было. Только это обещание строгое перед крестом, еще раз говорю, перед Евангелием, как перед самим Богом, так это обещание и для многих, для значительного числа людей, по крайней мере, уже заболевших, это клятвенное обещание давало свой положительный эффект. Переставали люди пить. И сейчас я вам скажу, есть такие. У меня, кстати, вот и знакомые даже есть, да, которые вот дали такое обещание, вот уже года 3 или 4 человек совершенно не берет в рот ничего. И он просто благодарит Бога, и уж так рад, он освободился от этого страшного недуга. Потому что ясно, мы все знаем, что происходит с человеком, когда он пьет. И тут вопрос ясен. И здесь я вам скажу, работа должна носить индивидуальный характер. Нам бесполезно обращаться ко всем пьющим. Это бесполезно. Тут с каждым человеком в отдельности нужно говорить, убеждать, в конце концов, может быть, убедить его в том, чтобы он достиг того внутреннего духовного состояния, когда может принять решение и перед священником, и аналоем с крестом и Евангелием действительно дать обещание. Больше этого никогда не делать. Но к этому надо подвести, чтобы потом не было срыва, и этот срыв, это будет беда, подчас еще большая даже, чем было до этого. Основное внимание, поэтому, мне кажется, то, что мы можем сделать и должны, по-моему, делать, обращаясь к широкому кругу людей, это должно быть обращено, еще раз повторяю, внимание на тех, которые пока еще вполне нормальны. Они выпивают, иногда, может быть, по какому-то празднику могут и напиться, что, ну, вот не знаю, как в доску, в стельку или до резоположения, ну, все зависит от того направления деятельности, которым они занимаются. Так. Но основное внимание именно к этим людям, особенно к молодежи, которые пока еще находятся на перепутье. И вот здесь очень важно, мне кажется, найти те аргументы, или, я бы сказал, те слова, с помощью которых мы можем удержать людей от вставания на путь гибельный в их жизни. Почему об этом я сейчас говорю? Прежде всего, по той причине, с чего начал. Вот этим людям сказать, вы должны стать на путь полного непринятия. Никогда никакого алкогольного напитка. Это будет все равно, что сказать человеку, который, так сказать, может поднять 10 килограмм, сказать, вы должны 100 килограмм поднимать. Для многих людей, это просто будет неприятием полного нашего слова. И скажут, что нельзя там в какой-то день торжественный, у кого-то такое, или по случаю какого-то праздника, что вообще нельзя. Для большинства людей это не будет принято. Наше слово будет отвергнуто. И вообще хочу сказать, что трезвость – это совсем не означает полного непринятия вина. Помните, как о Христе говорили? Пьяница и обжора. По-славянски – ядца и пийца. Помните, что сделал Христос в Кане Галилейской? Не нужно придумывать, что там это сок, он превратил в сок. Зачем это? Зачем эти такие лукавые эти объяснения? Разве Евхаристию он на чем установил? На соке и так далее? Царский путь, о котором говорят отцы, во всех смыслах и в плане духовной жизни, каков? Об этом очень хорошо сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Он таким образом обрисовал этот царский путь. Человек, который дозволяет себе все, он уподобляется животному. И это одна крайность. Человек, который полностью воздерживается от всего, не зная законов духовной жизни и не понимая их, он становится подобным бесам. В чем дело? Что за странные вещи? Полный воздержник. И вдруг становится тот животным, а этот дьяволом. И призывают поэтому идти средним путем. Почему вот это последнее особенно так страшно звучит? Кажется, хуже даже первого. Причина очень ясна. Во-первых, крайности, как всегда, сходятся. Это всем понятно. Но главное, что здесь человек, я сейчас говорю не о пьянстве одном самом по себе, а говорю об образе жизни, когда он, не подойдя к этому долгим, правильным путем духовной жизни, берется сразу же за что-то великое, то он обычно срывается или в плане физическом, или, что еще хуже, в плане духовном. То есть впадает в лицемерие, в тщеславие, еще хуже, гордыню. Мы знаем таких фанатиков. История церкви об этом нам говорит многожды. Так вот, в данном случае, когда мы говорим по вопросу трезвости, то мне представляется, здесь мы должны говорить, бороться против пьянства, а не против вообще, в принципе, употребления каких-нибудь алкогольных там напитков или какого-то чего-то алкогольного. В принципе. Почему? Причина совершенно ясна. Не каждый, очень редкие, которые смогут пойти по этому пути полного воздержания. Сама обстановка жизни нашей, сама ситуация, в которой находится, и именно вот та среда, даже в которой находится человек, она сама его вынуждает к этому. Редко кто сможет, особенно из молодых людей, стать на путь полного воздержания. Наша задача – воспитать человека в том, чтобы просто сказать – хорошо, выпей, но никогда не напивайся. То же самое это относится и к другому, если хотите. Знаете, а вдруг начнет пить, и его потянет. А вы знаете, это ладно пить. Я о другом думаю. Я как сел за стол, так меня потянуло сразу объедаться. Я думаю, лучше совсем не есть. Каждый раз объедаюсь. Уже наелся. А тут еще вкусненькое. Лучше совсем не есть, наверное, да? Скажешь, что с ума сошел? В чем угодно это так. О, как нам трудно усвоить этот царский путь. Мы люди крайностей. Или-или. Недаром Достоевский говорил, человек слишком широк, я бы его сузил. Мы только-только или-или. А пройти посередине, как, знаете, пьяного человека. Вот пройди по одной доске, и мы сейчас увидим, пьян ты или нет. Знаешь, он отвечает, а что я не хозяин в своем доме, что по одной доске мне идти? Да, очень хороший ответ. А вот что сделать для того, чтобы человек действительно мог идти вот этим царским путем? Что мы можем сделать? Вот в связи с этим, мне хочется обратить внимание вот на что. Все-таки мы люди церковные. Наша задача имеет принципиальное отличие от всей той борьбы с пьянством, которая ведется светскими обществами. Светскими обществами, светскими людьми, светскими средствами, государственными средствами. Там задача одна. Какая? Чтобы люди не пьянствовали, если хорошо работали, если атмосфера в обществе была лучше, чтобы люди могли жить лучше. И все. Плоское, горизонтальное видение жизни. Наша задача совсем другая. Совсем другая наша задача. То есть мы не возражаем, конечно, чтобы люди хорошо работали, чтобы были законопослушными. Конечно, но цель наша не эта. Если мы остановимся на той цели, о которой заботится просто вот сознание светское, я вам скажу, что мы будем такими же материалистами, как и все. Не имам мы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Наша цель совсем иная. И та цель, которая действительно может, если мы будем стремиться к ней, если мы будем помогать людям идти к ней, то эта цель решит и проблему пьянства как таковую. Если мы забудем о своей цели, тогда мы будем заниматься, я скажу, не церковным деланием, а чисто внешним, мирским. Какова наша цель? Всем понятно. Наша цель – это привести человека к тому состоянию, когда бы он мог сделаться убежденным в христианском образе жизни. Наша цель – имамы грядущего Царства Божия. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Мы не обращаем часто внимания на эти поразительные слова. Эти проблемы будут решаться, если мы будем решать главную проблему. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. На этом пути искания Царства Божия будут решаться все наши эти проблемы, в том числе и проблема пьянства. Тот человек, который действительно поймет, что смысл жизни не в этой жизни, а это очень важно понять. Отвлекусь. Почему важно? Скажите, а чем вы считаете, почему человек, который не пьет, он лучше того, кто пьет? Вот бомжей. Иду, смотрю, сидит кучка, бутылочка, чего-то наложено, какая-то закусочка, веселенькие, обнимаются. Да просто все счастье прямо на их лицах записано. И вы им что скажете, не пейте? А скажете, а почему? А почему не пейте? А я скажу, а почему? Вы счастливы? Нам ничего больше не нужно. Что он нам предлагает? Что мы хорошо работали? Ничего себе, мы и так каждый день набираем. Для чего, если я живу один раз? Мне важно счастье жизни, а не ваша трезвость. Что эти все вышколенные, эти белые воротнички, если они не пьют, что у них? Какой смысл жизни? А у нас радость каждый день. Мы должны это понять действительно. И вот на что направить, как мне кажется, основную нашу мысль. Главная наша мысль именно – это убедить в том, что есть Бог, есть вечная жизнь. Это вечная жизнь, которая даст действительно человеку нескончаемое благо. Что смысл нашей жизни в этой, той, вечной жизни, а не в этой только. Как апостол Павел пишет, если мы только заботимся об этом, то мы тогда несчастнее всех человеков. Что проку от этой трезвости? Все равно помрем. Ну и какая разница, прожил человек 100 лет или 40 лет, ну и что? Это все пролетит как миф. Разве кто не скажет сейчас, как сон прошли его годы жизни? Неважно, сколько он прожил. 30, 60, 80, как сон все прошло. Так же пройдет сколько угодно. Еще раз, вот о чем важно, важно это, вот, это понять. Если человек только не поймет этого, бессмысленно будут все наши убеждения и все наши разговоры. Итак, основной центр борьбы с пьянством не с полным неупотреблением вина, а с пьянством заключается в том, чтобы человек принял христианство не головой одной только, не формальным хождением в церковь, не формальным подходом к батюшке подошел на исповедь, отчитался о грехах, а на самом деле каким был, таким остался. Не просто приходом к причастию. Всю жизнь можно ходить на исповедь и причащаться, и каким был, таким остался. Постоянно задается вопрос, что такое? Вот недавно буквально спрашивают, я уже 20 лет хожу в церковь, а я не вижу никакого в себе, никакого изменения. Вы слышите, какой страшный вопрос. Я не вижу никакого в себе изменения. Что мы можем ответить на это? Почему нет изменения? Потому что не ведется никакой христианской жизни. Вы слышите? А скажет, как не ведется? Она говорит, хожу каждый воскресный день, хожу по всем праздникам, хожу к исповеди, хожу к причащению, посты соблюдаю и не вижу никакого в себе изменения. Ой, как я благодарен этой женщине, это публично, вот так было, народу очень много, как я благодарен, что она так открыто сказала то, что прям ощущается множеством, если не всеми нами. Что проку тогда от такого христианства, от такого православия? Что мы думаем, зарабатываем что ли этим, что ходим в церковь? Богу не нужны заработки, наши труды. Воздаяние, как писал святой Исаак Сирин, бывает не добродетели. Вы слышите? Вы слышите, какие страшные слова пишут? Не добродетели. Я не пью, не ем, не сплю. И не труду ради нее. Вы слышите, какие страшные слова? Воздаяние бывает. То есть вот то, что же во мне ничего нет, во мне должно что-то быть. Воздаяние, ощущение Бога, действие. Изменение меня, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них, от этого воздержания, от этого труда, рождающемуся от них смирению. Задача христианской жизни, чтобы человек увидел, кто он есть на самом деле. Увидел, что и нищ, и убог, и нах. В духовном плане. И когда даже мы обращаемся к другим людям, к тем же пьющим, не пьющим, и хотим научать, да избавит Бог видеть себя лучшими их и обучать их. Не будет никакого проку тогда в наших словах и в наших проповедях. Итак, почему же такое не бывает никакого проку, да никакого изменения? Почему даже православные, смотрите, сколько угодно людей пьянствуют и развратничают, и воруют, и ведут языческий образ жизни, и каждый ходит в церковь и все делает. В чем дело? Ответ один. Они ничего не делают в плане духовной жизни. Ведут церковную жизнь. Ой, какой термин хороший. Воцерковленный человек. Ой, прям сладость такая. Ай-яй-яй. Никакой духовной жизни он не ведет. Самое главное, о чем, мне кажется, надо говорить. Первое. Если мы обращаемся, хотим кого-то, кому-то помочь. Не стать на путь пьянства этого безобразия. Первое. Мы должны действительно убедить человека. Убедить этих людей. в христианской вере. В христианской вере убедить, что вот только в чем может быть смысл жизни, вот только где перспектива жизни, вот где можем действительно мы получить то благо, о котором говорит Священное Писание. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Второе? Хорошо. Я понял, Бог есть, да. Да, и христианство верно. Смотрю, такие же, как и все. И я, кажется, а что делать? Вот на что особенно в наше время надо обратить внимание. В чем же состоит вот с самого начала духовная жизнь? Что я должен сделать-то, чтобы на конце концов хоть немного почувствовать того Бога, в которого я верю, того Христа, которого я стал признавать, ту церковь, в которой я уже хожу, кланяюсь, крещусь и остаюсь, как был, столбом дубовым, таким и остаюсь. Что же нужно сделать? Вот об этом, мне кажется, и мы должны больше всего говорить. И это больше всего надо давать людям, по крайней мере, те, которые считают себя верующими. А в основном мы, наверное, и обращаться будем, по крайней мере, к ним. Но это для всех пригодится. В чем состоит духовная жизнь? В чем первые, если хотите, шаги? С чего надо начать человеку? Первое, в чем заключается ошибка очень многих христиан, в том, что они не знают, какая самая главная заповедь нашей жизни. Если вот так спросить, сейчас все ответят. Любить, любовь. Я говорю, ой, какие молодцы, хороши. Сразу 101 этаж, а фундамент какой? Сразу любовь. Да разве я могу любить эту стерву-соседку? Вы что? Или этого негодяя-обманщика? Или этого проходимца? Вы что? Чтобы у меня любовь была? Да его в тюрьму надо сажать. Какая самая главная заповедь? С чего человек должен начать свою духовную жизнь? Или духовную жизнь христианскую? С чего? Я сажусь за стол и не могу удержаться. Наелся. Уж сколько раз приходится. Наелся, сыт. Мой живот кричит. Хватит. Сейчас разорвусь. Как хватит? А тут соловьиный язычок еще лежит. Как его еще не съесть? Я смотрю, иду по улице, а тут девицы такие-то, а тут такие идут, все. Мои глаза, как лукошки, начали сверкать во все стороны. Это жена, ты что? С ума сошел? В чем жена, там все. Ты что с тобой творится? Пришел домой с работы. Левой пяткой правую кнопку, и телевизор заиграл. С чего надо начинать? Есть великая заповедь Евангелия, которая, вы знаете, удивительно уплывает из нашего сознания. Какая это заповедь? Быть верным в малом. Быть верным в малом. А мы все время, сразу нам давай великое. Сразу не пей, сразу не кури, сразу не ешь, сразу, я не знаю, не женись, и чего только нет. Все у нас сразу, все абсолютно. Верный в малом. Что это значит? Что это значит? Объясняю, что такое малые. Мы должны убедиться в том, что мы уже ничего, уж не только великого, а большого сделать не можем. Пришла мне дрянная мысль, и я весь в ней, и крутит она мною. Какой я сильный, ну и силен. Иду по городу и сверкаю, ну силен. Вы чувствуете, какой духовный богатырь? Я же вам сказал, сел за стол, не могу удержаться. Потрясающий богатырь духа. Ничего не могу. Меня толкнули чуть-чуть, так я дам сдачу, чтобы летел вверх ногами. Какой богатырь духа! Я этих безбожников, ух, готов их. Я-то божник. Только какому богу, интересно, я служу? Нося, кажется, крест на шее. Готов съесть человека живьем. Это я-то богатырь духа. Вы слышите? Если я понаблюдаю за собой хоть немножко в своей реальной жизни, так я, пожалуй, сразу начну уменьшаться. Верно, да. Ах, ах, ах. Сравнение своей жизни с заповедями Евангелия, своей совестью даже, своим просто разумом чистым, вот чистым в каком смысле, потому что он у меня чистый, а еще тот, в котором есть еще искорки понимания, понимание того, что разумно, а что безумно, начинает мне открывать картину того, кто я есть на самом деле. Я-то думал, я хорош. Я хороший. Попробуй мне сказать, что я плох. Я вам покажу, какой я хороший. Звоните тогда сразу. Верный в малом. Вот, я наелся. Сыт? Сыт? Ну, сыт ты. Сыт. Лезу. Остановись. Здесь еще я могу. Могу еще. Тут еще у меня хватает уже сил. Почему я не только наелся, объелся, еще лезу. Может, тут у тебя хватит сил удержаться еще от одного куска? Ну? Ну? Вы слышите, с чего начинается? Ты идешь по городу? Ну, не смотри, можешь ты или не можешь. Ну, хоть 5 метров пройди, хоть не глядя по сторонам. Ну, хоть на пять метров хватит тебе? Хоть на 30 секунд хватит тебе? Верный в малом. Не случайно великая наука, наука о духовной жизни, знаете, как называется? Аскетика. Это греческое слово. Аскео, значит, упражняюсь, тренируюсь. Аскет, сейчас бы компьютер вы бы заложили это слово, он бы вам перевел. Спортсмен. Спортсмен. Кто это? Который тренируется. С чего начинают спортсмены тренировку? С малого. С малых штангист начинает, с гантели, с малой штанги. Никто не хватает сразу 200 килограмм. Самая главная заповедь в христианстве, самое главное – быть верным в малом. То есть, что в малом, повторяю еще раз, это то, к чему я еще способен. Еще я способен удержаться за столом, чтобы встать, как говорят святые отцы, встань из-за стола, чтобы тебе еще хотелось есть. Удержись и встань. Не ешь. Это я не могу. Ну, что, это слишком. Это слишком. Что я никуда не смотрел, прошел, ну, что, это невозможно. И так далее, и тому подобное. Уже не могу. Какой бессильный. Так вот, верность в малом, во-первых, дает мне великое благо. Какое? Я начинаю упражняться. Аскео начинается. Вот эта аскетика, если хотите, начинается. Начинается тренировка. И как у каждого спортсмена, который начинает с малого, посмотрите, к каким великим достижениям они приходят. Второе, еще более главное, еще более важное. Без чего вообще невозможна никакая духовная жизнь. Обратив внимание на это, я убеждаюсь, кто есть я, и смиряюсь. И смиряюсь. У пророка Давида, знаете, какие есть слова? По-славянски скажу. «Ас есть червь, а не человек». «Блоха в Израиле». Смотрите, какие сочные, такие красочные выражения. Вы слышите? Вот с чего начинается духовная жизнь. Здесь есть целый ряд очень важных моментов, не зная которых, человек не может правильно двигаться. Более того, он может пойти совсем не туда. Что при этом очень важно. Когда человек приступает к такому поведению, это очень необходима решимость. То, о чем говорил, настаивал Серафим Саровский преподобный. Решимость. Мы никак не можем решиться. Я христианин, но решиться жить по заповеди, нет, это я не могу. Нет, это нет. Это я нет. Это нет. Представляете? Я боюсь себе самому принять решение жить по заповедям. Многие ли приняли это твердое решение? Разумно, осознав себя все, Господи, помоги мне. Вот, отныне все, я постараюсь жить по заповедям. Тот, кто принял это решение, он окажется перед лицом от того, о чем мы сказали, насколько я слаб. И тогда отсюда возникает покаяние. Без покаяния нет духовной жизни. Причем покаяние, а не отчет о проделанных грехах перед священником. Я особенно подчеркиваю это. Потому что как часто наша исповедь сводится именно к этому перечислению. Да еще возьму и напишу вот такой вот талмуд. Дам батюшке, а сам на рынок пока схожу. Или пока ты, батюшка, читай мои грехи. Это, знаете, я каюсь. Ох, как каюсь, здорово. И читаю, читаю, и он бедный стоит, не знает, что делать. Ну, еще бы. В этом это называется покаяние, да? Где же мое раскаяние? Не отчет нужен, а раскаяние нужно. Потому что в той степени, в какой я раскаиваюсь, я уже меняется мое состояние души. Ибо раскаяние что предполагает? Решимость не повторять этого. Не делай больше таких вещей. Вот что такое раскаяние. Вот это вот состояние, сопрягается с чем? С молитвой. Как важно знать при этом, что такое молитва. К великому часто сожалению, мы все знаем, надо молиться. А что это такое молиться? Все те, которые хоть немножко знакомились с христианской литературой, знают, кто впадал в жесточайшую, в дьявольскую прелесть. Кто впадал? Молитвенники. А? Вот это да! Так молиться ж надо. Ах, молиться значит не надо. Опять мы крайности. Мы только крайностями и живем. Лучше не молиться, да? А то вдруг начнешь молиться и в прелесть впадешь. Как важно знать, какова же правильная молитва, как она совершается, о чем нужно молиться. Вы подумайте только, с какой картиной мы встречаемся. Попробуйте взять магнитофончик, так, и пойти, встаньте там, где к Матроне московской стоят, и спросите сотню людей или две сотни, о чем вы молитесь. Вы услышите, и тогда узнаете, что наше православие каково. Кто от селезенки, кто от печенки, кто от желудка, чтобы не пил мой муж, не гулял мой муж и так далее и подобное. Одни материалистические просьбы. Мы совсем не христиане. Какое там нам Царство Небесное? Землю нам подавай. Настолько это беспокоит. Попробуйте, вы найдете из этих сотен или тысяч ответов хоть один, в котором было сказано, вы знаете, о чем я молюсь? Я молюсь о том, что как мне избавиться от тщеславия, как мне избавиться от жадности, от зависти. Если вы такое скажете, на вас глаза вот такие сделают, разве об этом надо молиться? Да, о печенке-селезенке мы молиться будем. Материализм полный. Это православные христиане. Вот, оказывается, что нам. Дай нам благо на земле, Боже. То, что приходится говорить сейчас западным христианам. Знаете, что им приходится говорить? Вы знаете, какая у вас заповедь? Заповедь ваша, по которой вы живете. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится. мама. Когда им это говоришь, они сначала смеются, соглашаются, а потом подумаешь, а мы православные, о чем молимся, а нам что нужно, чтобы не пил, не гулял, не воровал. Ну, воровал-то это еще ладно, это хорошо, не болел, счастливо вышел замуж, женился и так далее. Только благо на земле. В чем состоит молитва? О чем говорят святые отцы? Это же люди опытные. Мы же, когда какое-то дело начинаем предпринимать, мы обращаемся к людям каким? Опытным, которые прошли это, знают это. Они дают нам консультацию. Мы благодарны им. Наши консультанты. Консультанты, лучшие консультанты в духовной жизни. Что они говорят нам о молитве? Если хотите, первое, что они говорят, если можешь, человек, если можешь, конечно, не проси ничего у Бога, никаких земных вещей. Запомни, пожалуйста, Бог любит тебя. То, что Он любит тебя, сам крест об этом свидетельствует. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него во все это не погиб. Он готов дать нам любое благо, все, что угодно. Поэтому, если можешь, они говорят, святые отцы, поскольку понимают нашу, опять-таки что? Нашу слабость потрясающую. Если можешь, не проси у Бога ничего земного. Подражай молитве Господа Иисуса в Гефсиманском саду. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты. Слова молитвы, которым Он научил, да будет воля Твоя, Господи, а не моя. Вы слышите, о чем интересно, как они говорят-то? Твоя, Господи, да будет воля. Причем интересная у них мысль. Тот человек, кто действительно от всей души согласится, Господи, что бы ни было, вот погибает мой сын, там пьет, так? Господи, да будет Твоя воля. Я не знаю, что лучше для кого. Вы слышите? Я не знаю, что лучше. Неизвестно, спасся ли бы, вы слышите, тот разбойник, который справа висел от Христа, если бы он не был бандитом. Неизвестно. Может, только увидев всю мерзость совершенных им деяний, увидел и раскаявшись, он мог сказать Христу, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вы слышите, мы не знаем, что лучше, что он пьет или не будет пить. Я не знаю. Господи, Ты знаешь. Ты, тот человек, который вот с такой верой обращается к Богу. Не я, Господи, не моя да будет воля, а Твоя, Господи, да будет воля. Тот человек, который с полным убеждением, с полной верой сможет обратиться к Богу, так, с такой молитвой, знаете, тут уже я дерзновенно слишком говорю, наверняка, на 99%, Бог сделает то, о чем мы даже и не думаем. Ибо Он сам сказал, если бы у вас была хотя бы вера зерно горчичное, ничтожное это, сказали бы горе этой, двинься и перейди в море, и было бы так по вашему слову. Мы все неверующие. Можно поздравить нас всех там. Просим и не верим. Просим и не то просим. Потому что Богу не верим. Какова молитва должна быть? Вот на что надо обратить внимание. А какая она должна быть? Опять об этом говорят святые отцы. Святые отцы, слышите, эксперты, специалисты. Она должна быть внимательной. Глубоко заблуждается тот человек, который вычитывает 10, 20, 100, я не знаю чего, и псалтирии, и чего-то, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Спрашиваю, а простите, а вы какому Богу, интересно, это молите? Какому Богу? Наш Бог. Если лицо, личность, он видит, как мы обращаемся к Нему. Языческий – да. Шаманам – да. Там не важно. Читайте эти мантры, читайте заклинания и все. Больше прочтете – все вам. Наш Бог – это Бог лицо. Обращаться к Нему можно только с полным вниманием. Так как мы обращаемся к другому человеку, как мы обращаемся к начальствующему лицу – с вниманием. Душа молитвы – внимание. Там, где нет внимания, там начинается, если хотите, оскорбление Бога. Неужели это непонятно? Подойдите к начальнику, которого вам надо что-то просить, и начните ему так тараторить. Он вас тут же выгонит из кабинета. Это мы понимаем. Как только к Богу, никак не понимают. Не количество молитв влияет на нашу душу. Что пишет апостол Павел? Лучше 5 слов умом, нежели тьму 10 000 языком. Неужели это непонятно? Непонятно. 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 Зато почитайтесь, да? А молитву вычитал? Вычитал. А, ну все хорошо. Вычитал. Все, можно падать в обморок. Вычитал. Ай-яй-яй. До чего можно докатиться? В полном православии стопроцентном быть стопроцентным язычником. Правда замечательно? Неужели мы думаем тогда получить какой-либо результат? Неужели мы думаем получить что-то от Бога? Говорит, я молилась, молилась, молился, молился, и ничего. Конечно, когда ты молишься не Богу, а ветряной мельнице, что же она тебе даст? Ну, конечно, ничего. Правильная молитва – это молитва с вниманием, молитва с благоговением, молитва с покаянием. Почему приходится об этом говорить? Вот это вот, простите меня, это слово я употреблю очень нехорошее, мне не нравится. Вот это просто зараза какая-то. Когда это главное все тр-тр-тр-тр, и это называется молитва. Вплоть до того, что сейчас уже проповедники есть такой молитвы. Недавно купил книжку «Наставник молитвы Иисусовой» Харлампий Сафонов, который молодому человеку, который только что пришел к нему, дает сразу четкий 300-ница и говорит, вот становись с нами и будешь исполнять правила. Читай молитву Иисусову быстро-быстро. Не прошло и часа. Час, переведу вам, это 3600 секунд. Не прошло и часа, как молодой человек уже совершил 3600 молитв Иисусовых. Сколько я не пытался, на секундную стрелку я до сих пор не могу понять. Как это можно сделать? И так в течение нескольких часов 14 500 молитв Иисусовых за раз человек, который только что пришел, ничего не понимает. Зато результат ошеломляющий. У него появилась сладость. В гортани, во рту. Какова реакция Харлампия на все это? Это афонского монаха. Восторг пришел от этого успеха молодого человека и ответил ему, а я могу 100-200 молитв Иисусовых за один вдох-выдох. Это действительно смешно, и это ой как грустно. Потому что исходит не откуда-нибудь. Ведь как только сказали Афон, так сразу все падают же тут же в обморок. Всюду есть люди, находящиеся в прелести. Всюду, где угодно. Кстати, этот сам, по-моему, Харлампий говорит, и у нас на Святой Горе есть люди в прелести. Всюду есть. Страшная вещь, на что толкается человек. Ищет сладости в молитве. Какая правильная молитва? В которой бы не было даже и мысли о том, что, Господи, дай мне что-нибудь, какие-нибудь дарования. Как только мы допускаем такую мысль, все, мы ее под корень рубим. Почему? Почему? А вот почему. Скажите, о чем молится человек, когда он тонет и уже буль-буль, и кричит? Помогите, о чем? О сладостях, да? Он думает, да как вот там, какие сладости получить, да? Все понимаем, конечно, нет. Вот, говорят святые отцы, что должно быть источником нашей молитвы. Ни сладости, ни состояний, ни даров, ни исцелений, слышите? А искание Господи, помилуй. Откуда такая молитва может быть? Она может быть в том состоянии, когда человек действительно увидит, насколько он нищ, слаб, насколько он ничего у него нет. Что ни минута, то грязь. Ничего доброго не может сделать. Правильная молитва, правильная вот эта жизнь приводит к какому состоянию? Тому состоянию, которое с поразительной силой высказывается у всех великих святых отцов. Великих, подчеркиваю. Пимен Великий. Великий Пимен говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен. Макарий Великий, утренняя молитва его, кто читает, те знают. Боже, очисти меня грешного. Яко николи же, никогда же сотворих благое пред Тобою. Это Макарий Великий такую молитву. Насколько мы выше их. И говорить нечего. Уж мы-то так не чувствуем. Чтобы я николи же, никогда же благое не сотворил перед Богом. Да вы что, я вчера нищему подал целые руки. Вы слышите, оказывается, правильная молитва какая? Какая исходит из, как еще, из сердца сокрушенного, сокрушенного по-славянски, и смиренного. Ибо это сердце Бог не уничижит, то есть примет. Правильная духовная жизнь начинается вот с этих первых шагов, в которой присутствуют два момента. Два. Первое. Первое. Воздержаться от того, о чем мне говорит и разум, и совесть. В соответствии с заповедью Божией. Второе. Это мало. Это просто воздержаться, это еще... Это мало. Что вы? Второе. Понудить себя к тому, о чем мне говорит и разум, и совесть. Ибо об этом говорит сам Господь Иисус Христос. Не только не сотвори зла, но еще сотвори и благо. Понуть себя. Понуть. Ну не съешь лишний кусочек. Ну не посмотри лишний раз. Ну не включи лишний раз тот же этот ящик, этот черный. Не ответь соседу, соседке на слово десятью. Воздержись. Не осуди в самом себе человека, который творит пакость, настоящую пакость. Удержи свой ум, свое сердце от этого. Удержи. Вспомни, что у него болит рука, а у тебя болит голова. В больнице, знаете, не осуждают за болезни. Правда? Правда. А помогают друг другу. Мы все живем в больнице, надо этого понять. Земное наше поприще, жизнь – это больница, в котором все мы больны, все, без исключения. Только болезни это проявляются. Одни у человека одного проявляются с большой силой, у другого иные болезни, но все мы больны. И как в больнице не осуждают друг друга за болезни, так и здесь удержись, не осуди. А если можешь, и скажи: «Господи, помилуй его, я такой же больной, как и он». Вот если бы мы начали вот так жизнь, а не эдак просто ходить в храм, исповедоваться, в смысле отчитываться, причащаться, подавать записочки, так это вся церковная жизнь. Церковная жизнь – это только то условие для духовной жизни. Для духовной жизни условие, а не само по себе. Это весь Запад, только католическо-протестантский, свел духовную жизнь к чему? Это открыто. К участию в таинствах. И это называется духовная жизнь. Да Мария Египетская всего два раза причастилась за свою жизнь. Кому бы интересно, вы обратились бы за духовным советом? К той, которая только два раза причастилась? Или к тому, кто, может быть, я не знаю, тысячи раз? Что он только он совершает божественную литургию. Я присутствую и участвую в божественной литургии. Ты присутствуешь, ты участвуешь, да? Опомнись, в какой степени ты участвуешь. Надо же понять, что таинство – это не магия. Иуда причастился, пишет Иоанн Златоуст. Причастился, слышите? И с этим причастием в Иуду вошел сатана. Ох, как жалко, мы не знаем святых отцов. Сатана вошел с причастием, вы слышите? Поэтому Иоанн Златоуст тот же говорит, как часто надо причащаться? И отвечает: редко? Нет. Часто? Нет. Вы слышите, что говорит? И редко нет, и часто нет. И продолжает. Да, не только редко, часто, еще очень важно. В празднике нет. И отвечает. Причащаться нужен тогда, когда ты подготовишься духовно к этому. Осознаешь свои грехи, покаешься, смиришься, и тогда подходи и причащайся. Вот, оказывается, почему мы можем всю жизнь пробыть в православии и, повторяю, каким я был, таким остался. А православия так во мне никакого и нет. Борьба с пьянством в наших устах и в нашей деятельности должна заключаться не просто в этих внешних рекомендациях, которые мы слышим отовсюду. Не просто в сообщении тех ужасных фактов, в которых находится наш народ. Что с ним происходит и что делается, это ужасно. Наша основная задача, как в каждой войне, есть главное направление. Главное, не тактическое, а главное направление. Это главное направление должно состоять в том, чтобы, если хотите, взяв предметом наше обсуждение, нашей деятельности, так нашей озабоченности, пьянства, мы должны людей приобщать к христианской жизни. На пути правильной христианской жизни все будет побеждено, в том числе и пьянство. На пути правильной христианской жизни, если только станет человек, никогда он не станет пьяницей. Объясняет, что это такое за жизнь, очень многих можем спасти от этого жуткого пути, на котором сейчас стоят миллионы наших родных именно, потому что все наши родные, весь наш народ нам является нашим родным. Мы можем спасти людей. Проповедь нужна о духовной жизни. А сама проблема пьянства, это, если хотите, один из поводов для проповеди христианства. Один из. Вы слышите? Не само цель. Еще раз повторяю. Я не знаю, кто первый спасется. пьяница или трезвенник? Скажите, не знаю. Не знаю. Бандит или который там ручки не запачкали? Не знаю. Почему не знаю? Первый в рай вошел разбойник. Стоит об этом задуматься. И второе, правильная христианская жизнь, хотя бы в ее началах, она обязательно избавит человека от этого грязного, жуткого, страшного пути. Вот об этом мне хотелось сегодня сказать. А в отношении того, что надо полная абстиненция, как говорят, да, полное трезвение, полный отказ. Я думаю, что на этом пути мы очень многих заставим нас не слушать. Скажут, это ригористы, это люди, которые приводят к крайним мерам. Я не думаю, что это правильный путь. Это средство для кого-то, это работа индивидуальная. Это только отдельным людям мы можем такое порекомендовать. И, может быть, и следует порекомендовать отдельным людям. Но в масштабе общей работы надо не этим путем идти, а путем царским. Да, можешь выпить, но берегись. Помни, что без воздержания никакая духовная жизнь невозможна. Без воздержания ты ничего не достигнешь. Без воздержания, без того, чтобы держать себя в руках, ты погибнешь. Ты станешь одним из тех, кто видишь так. Но во имя чего воздержание? Опять я об этом говорю. Во имя чего? Только это возможно, когда человек имеет твердое христианское убеждение. Вы слышите? Тогда я понимаю, во имя чего. В противном случае, о том, что меня на работу не возьмут, там, что я с работы слечу, ой, все это, как говорится, мертвому припарке. Посмотрите, какие счастливые часто наши бомжи. Конечно, не дай Бог, что люди пошли по этому ужасному пути. Итак, проповедь христианства, проповедь духовной жизни причем, не просто проповедь об истинных христианских, а проповедь христианского образа жизни.
Прозвучал отрывок беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о трезвости и трезвении. Продолжение слушайте завтра в это же время. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.